Вы слушаете программу «Мастера».
Сегодня мы продолжаем разговор с Тамарой Ильиничной Синявской. Народная артистка Советского Союза, солистка Большого театра, педагог, известная и любимая певица.
Программа «Мастера».
Я хотела бы обратиться к песням.
Да.
Поскольку я
про
помню...
Про Италию мы уже поговорили.
Да, нет, ну невозможно. На каждом отрезке жизни Тамары Синявской можно просто сидеть и слушать, и слушать. Ну вот песня. Я просто помню, потому что на моей памяти писались песни. И я помню,
было,
как Матвей Исаакович Блантер...
Да,
это было. Когда это все писалось в студиях.
Угу.
Матвей Исаакович Блантер – удивительный человек и удивительный музыкант. Потому что те мелодии, которыми он нас одарил, ну, как-то очень тяжело выше прыгнуть. И вот я помню, как он сказал: «Я нашел свою певицу». Я говорю: «Боже, кто это?» Стал в уме перечислять. И он говорит: «Тамара Синявская». Я ему говорю: «Матвей Исаакович, она же оперная певица. Лучше никто не споет». Помните, он маленький был?
Помню очень хорошо.
Такой характер, будь здоров.
У него характер, и, извиняюсь, очень острый язык
очень,
был.
Очень, просто как пригвоздит.
Да.
Он, я пропустила все, что он сказал о других певицах, об этом просто я не могу это повторить.
Да.
И вот появилась и чернобровая казачка. Черноглазая казачка, прошу прощения, да. Подковала мне коня, совершенно другая, абсолютно другая.
А вы знаете, кто родитель этой казачки?
Кто?
Матвей Исаакович Блантер. Когда я пришла к нему в дом, он сел за инструмент. Вы помните, как он выглядел? Он
мне был
чудо. Он показал, и я просто скопировала его только своим голосом. Он говорит: «Вот, все правильно». Он вообще больше мне замечаний не делал.
Да.
Так же, как и Щедрин не делал мне замечаний, когда я спела его «Варвару», с которой,
вот,
так сказать, я на конкурсе. Да.
Да.
То есть мне показали, и я вошла в эту девушку, вообразив, что черноглазая казачка – это я. Но я тоже ему задала вопрос: «Матвей Исаакович, почему я?»
Да.
А он говорит: «А вы знаете что?» И открыл мне сборник его замечательных песен, которые у меня на слуху. «Шумит, шумит высокая пшеница». Помните?
Конечно.
Кто это записывал? Посвящено кому? Надежде Андреевне
Обуховой. Вот оно откуда.
«Партизанка»,
все.
Которую я все-таки спела.
Угу.
«Ночь тиха-тиха, долина, отгремел в долине бой. Где ж ты, дочка, где ж ты, Лина? Что случилось с тобой?» Это такая, знаете, вот страшная песня военная. И смотрю, кому это посвятили и кто был первый исполнитель. Марк Осипович Рейзен. И когда он мне все это показал, я со спокойной душой решила, что я смогу тоже что-нибудь спеть из его песен. А потом я посмотрела. Диапазон-то песен на 1.5 октавы.
Да,
это просто певец, не обладающий голосом, а может быть и талантом, и тембром, и всем остальным. Наверное, и не всякий мог бы себе позволить такую роскошь.
И он это понимал.
Он это понял, и все, так сказать.
Да.
И у нас получилась дружба.
Тамарочка дорогая, я хочу напомнить вам, хотя я уверена, что вы это помните, я присутствовала на записи еще одной песни. Мы стояли просто, даже сейчас не могу говорить, поскольку это было совершенно гениальное исполнение.
«Прощай, любимый».
«Прощай, любимый». Mm. Это был театр, это было кино. Это был блистательный артистизм. Ну, я не говорю про голос. Наверное...
Тоже попало.
Да.
Тоже попало.
Это просто вот...
То же самое. 1.5 октавы.
Очень
потрясающий
трудно.
Потрясающий
текст. Там наверху.
Да,
это же вообще...
Соль. Да, да, соль наверху. Но дело-то не в самой соль.
Конечно,
не в этой ноте.
Конечно.
А как ее наполнить, как к ней подойти и как ее оправдать. Потому что в песнях высокие ноты, они вызывают иногда неприятие, а иногда они просят, чтобы их взяли. Понимаете? Вот такое вот ощущение.
Но не у всех они красивые.
Это правда. Это правда.
Вот,
поэтому лучше не браться.
Вот.
Если вот не получается...
Но ее больше никто и не спел.
Пытались.
Ну, во всяком случае,
не получилось.
Так, чтобы дошло до людей.
Но не буду называть певицу. Мы сидели как-то возле телевизора, и я слышу: «Алым цветом роща отпылала, отпылала». Но без такой интонации, просто голос был гораздо повыше и так далее. И я так пригляделась, думаю, я говорю: «А ты знаешь, я Муслиму говорю, девушка влюблена». Он говорит: «Почему так думаешь?» Я говорю: «Эту песню просто так нельзя». И через некоторое время я узнаю про ее очень мощный роман.
Да, но этого мало.
Она захотела эту песню спеть. Она ее спела один раз. Больше нет.
Ну, конечно.
Потому что ее, так сказать, выдержать тяжело. Это как хорошая оперная ария с большими переживаниями на уровне, так сказать. Вот так что Александра Николаевна и Николай Николаевич подарили мне еще один шедевр.
Это вообще... Слушатели меня не простят, и я сама тоже, я не могу. Я просто отдельная совершенно тема Тамара Синявская и Муслим Магомаев. Вот это действительно соединились люди сверху. Абсолютно. Но я хочу заметить, конечно, популярность, известность Муслима Магомаева превышала все остальные. Сейчас я остановилась, подумала, так ли? Так, это именно так. Но вы вошли в его жизнь... Тамары Синявской. Вы знаете, я тогда тоже думала об этом. Мне кажется, что Магомаев никого другого бы так близко и на столько лет к себе бы не подпустил. Ему нужен был человек вот такой, вот такого масштаба во всех смыслах. Роскошная женщина, роскошная певица, роскошная актриса. Правда, правда. Он знал, с кем он разговаривает. Ведь когда дверь закрывается, все уходят, люди остаются вдвоем, вдвоем. И иногда, часто так бывает, когда ну, хочется куда-то уйти. Ведь правда?
До сих пор не хочется.
Вот, вы понимаете? А это ж столько лет, и все равно. А прожили вы 35 лет.
Вроде как и не прожили.
Да.
Мало было.
Но это было полное единение. Полное единение двух людей. Ну, вы же много говорили и на творческие темы.
Я прошу прощения, мы только на эти темы говорили.
Да.
То, что все остальное ни меня никогда не интересовало. Так сказать, бытовые проблемы, социальные проблемы или кто с кем дружит, в кавычках, меня тоже это не тянуло, тем более Муслим.
Ой, он вообще
из другого мира был. Да.
Да.
Поэтому он понял, что нам будет о чем помолчать.
Да, вот это тоже важно.
Да?
Вот о чем и помолчать.
Угу.
Ну, конечно, я сейчас вспоминаю кадры, телевизионные, к счастью, остались, когда он на сцене, а вы как зритель.
Да.
И
да.
Вот это, конечно, дорогого стоит, вот эта реакция. Я прошу прощения, что я, может быть, потому что действительно столько лет прошло, и все равно, но это так оно и должно было быть.
В каком смысле прошло столько лет?
Ну, в смысле после того, как Муслима нет.
Да ничего не прошло, это было вчера.
Вот.
И не пройдет.
Но что поразительно, ладно вы, человек, любящий безгранично его, и он также любил, да? А вот люди, приходят другие кумиры, правда же? Ну, как это принято во всем мире? И забывают, нет, есть вот эти знаковые фигуры, там Элвис Пресли, понимаете, вот
понимаю,
эти люди, которые все равно, и никто их не может затмить. И вот это был у нас в стране Муслим Магомаев.
Вы знаете, мне очень приятно, что вы это озвучили.
Ой,
это на самом деле так, и я просто себя сильно сдержала, чтобы не сказать после вашей фразы, что в свое время это был не то, что был, он есть.
Конечно,
он
конечно.
Есть, потому что хочешь, не хочешь, остался его репертуар, остался огромный багаж записанных им произведений. Люди до сих пор, стесняясь, стараются скопировать.
Да.
Но пускай, потому что сделать хотя бы приближенную копию с хорошего произведения, почему нет? Особенно это касается конкурса.
Который, Муслима Магомаева.
Да, который носит его имя.
Вот как вы, выходят ребята, поют.
Если вам сказать честно... Поначалу трудно очень было. Мне очень трудно было, даже преподавая в институте, я так до сих пор мужчин и не беру к себе в класс. Первый баритон, который пришел ко мне в класс, попросил, значит, чтобы я была его преподавателем, я ему отказала, честно сказала.
Угу.
Я не смогу. Кстати, это был Сережа Волчков.
Ой, да, надо же.
Да. Он пришел, он поклонялся, видимо, Муслиму, он слушал его много, и он сказал, я хочу у вас заниматься. Я говорю, Сережа, ты замечательный мальчик, ты очень хорошо поешь, у тебя очень красивый голос.
Что правда.
Прости меня, я не смогу с тобой заниматься, потому что, во-первых, ты баритон, и я буду бесконечно слышать репертуар, тот, который звучал в нашем доме в исполнении Муслима. Я просто не выдержу физически, как человек подрубленный. В этом смысле. Прости меня. Я ему деликатно отказал, он меня понял. И тем не менее приходил там просто в класс, можно я у вас посижу? Я говорю, это пожалуйста.
Угу.
Потому что просто смотрел и слушал, как я занимаюсь и так далее. И когда он завоевал первое место в этом
голосе,
самом голосе, он просто обмолвился, что у нас заведующая кафедрой Тамара Ильинична Синявская. СМИ, видимо, не очень вникали и разнесли, что он мой ученик. Я говорю, простите, у него есть свой педагог. Так что, да.
Ну, это престижно быть учеником Тамары Синявской.
Нет, это нельзя так. Конечно, нельзя. Я считаю, что это совсем ни к чему.
Ну, у нас так бывает.
Ну, знаете, мне так это насчет короны-то это она не очень нужна.
Вот это меня тоже всегда поражало. Кстати, и у вас, и у Муслима. Вы знаете, я вот сейчас вспомнила один случай. Мы делали большую-большую программу 9 мая в нашей 5-й студии тогда. Угу. Это не концертный зал, это не колонный зал, это не Кремлевский дворец. Это была 5-я студия, куда были приглашены все ветераны. Много очень ветеранов.
Хорошая тогда студия еще была, я сейчас ее вижу.
Роскошная, прям. Да. И они еще были в силе, эти люди, с орденами, все. И мы попросили Муслима. Ну, конечно, все пели живьем. Об этом в то время как-то даже мысли такой не было.
Пел живьем до
последнего. А он-то вообще пел живьем. И он говорит, а кто в зале? Он, ну, как он всегда так немножко медленно, да?
Он воспитанный.
Да, это точно. Я говорю, ветераны. Прям вот ветеран. Да, ветеран. Я должен подумать.
Да, да, да.
И мы поняли, что его даже не надо спрашивать. Ну, что ты решил-то? Ну, что ты будешь петь-то?
Он знает, что он
будет. Ну, ты скажешь, потому что четко было известно. Магомаев сказал, я подумаю, это означает, что он выйдет. И он вышел. Кстати, эта запись есть в фонде. И сидя за рояль, просто за роялем, тихо спел и сыграл «Темную ночь». Угу. Я вот помню реакцию этих людей.
Да,
и правда? Как он это спел.
Потому что он прожил это все, потому что у него отец остался там.
Это точно. Но еще и потому, что он большой артист.
Он большой артист, и он человек с большим уважением, относящийся к людям, которые подарили, собственно, жизнь-то.
Ну, конечно. Да? Так оно все и есть. Мне кажется, надо сказать огромное спасибо вот Агаларову, который, благодаря которому идет этот конкурс.
Не только конкурс, не только конкурс. Стоит памятник напротив нашего дома, Муслима. О. Это только благодаря Аразу Агаларову. Происходит конкурс, который носит имя Муслима.
Он ежегодный.
Благодаря... Через два года. Через конкурсы два года.
Извините.
Раз в два года, да. Конкурс Чайковского раз в четыре года, чтобы накапливались силы у тех, кто еще ничего. А некоторым, так сказать, уже надо спешить. И стоит концертный зал Крокус Сити Холл.
Да, это вообще.
Имени Муслима Магомаева. Так что низкий поклон. Огромное спасибо на всю жизнь Аразу Агаларову и Эмину, которые продолжают нести, как сказать, знамя памяти, нельзя так сказать, а память с огромным почтением и любовью, память о Муслиме вот в таком виде. И не только в таком. Они, конечно, и меня обогревают своим вниманием.
Конечно, конечно.
Потому что я это чувствую. Практически я, в общем-то, осталась, так сказать, у меня был только Муслим и никого больше.
Но зато это что-то, нечто огромное.
Ну, конечно, конечно.
Наверное, так вот там наверху и делается.
Думаю, что да.
Потому что, ну, я, конечно, не смею, но мне кажется, что у него тоже была Тамара. Ну, а все остальное это как приложение.
Ну, у нас
это
была
как
музыка
приложение. Музыка это уже...
Да, да.
Это уже вообще это часть жизни.
Да, просто жизнь. Потому что, проходя мимо рояля, он либо садил что-то такое, играл, а я проходил мимо, распевал.
Вот, пожалуйста. И никто никому не мешал при этом.
Нет, у нас были два инструмента в доме, что если, так сказать, я чувствовал, что у него потребность поиграть, я уходила в дальнюю комнату и начинала там свое упражнение.
Потом я чувствовала его потребность поиграть.
Да, он выходил и начинал подшучивать надо мной.
Вообще человек с таким юмором.
Да, у него юмор был, конечно.
А вот интересно, ведь я не помню, может быть, я ошибаюсь, вы меня поправьте, но я не помню, кто бы так ушел со сцены. Я не помню.
Не обещаю, что он уйдет,
да? Не надо миллион туров делать, прощальных, целовать землю и так далее, и так далее.
Он лорд. Я помню, когда мы прилетели в Англию погулять по Лондону. Я не помню, какая это была причина. То ли там гастроли были, то что-то я сейчас не могу припомнить. Мне самое главное, что вот я вижу картинку такую. Он всегда был очень хорошо одет.
Ой, роскошно.
Всегда. Он был, так сказать, в своем роде законодателем мод. И он решил там надеть шляпу, в которых он в жизни не ходил. Вот этот лондонский, эти самые. И вот он ходит, и на него все лондонцы оборачивались. Я говорю: Котя, ты понимаешь, в чем дело? Я говорю: ты среди лондонцев выглядишь англичанином, а они вообще из двора. Это что-то.
Ну, послушал?
Снял шляпу. Ну, потому что, конечно, мы выделялись тем, что... Ведь русские люди за границей и здесь тоже выделяются тем, что они любят очень хорошо одеваться. Угу. Видимо, была потребность, когда с этим были проблемы, да? Но это осталось у нас, да? Вот я никогда не выйду на улицу, не продумав, в чем я выйду. Как я одета, как причесана. И,
ну, да.
И легкий ли макияж.
Ну, вот а как вот. Же? Ну, да, это да, понятно. Да, это... Как Елена Васильевна Образцова, как она рассказывала, да. Как она выходит на улицу. О,
да.
Ну, вы-то
да.
Это знаете.
Да,
лучше.
Я знаю очень хорошо. Как-то я стояла, значит, возле зеркала и, по-моему, помогала природе.
Ну да.
Да. А он так посмотрел на меня, говорит: куда-нибудь собираешься? И я говорю: нет. А что же? А я говорю: да надо во дворе у нас магазин, супермаркет, за хлебом сходить. Ну, это тоже была тема для разговоров. А, ну да, сейчас за хлебом пойдешь. Так что да. Выходили.
Ой, Тамарочка, ну вот сейчас студенты, которые я знаю, я это выяснила, обожают, совершенно обожают. Но это потребность такая.
Преподавать? Ну, это корнями-то идет еще, опять же, в детство. Вот во дворе, где я выросла где-то лет до 20, у меня были три любимые профессии.
Так.
Первая – пела и танцевала. Это понятно, это не обсуждается. Я думала, что это не профессия. Потому что, ну, как-то это естественная потребность. Но если я открывала рот с утра и закрывала его только, когда спать ложилась. Вторая профессия у меня была учительница. Потому что я очень хотела пойти в школу. Вот как ни странно, не за тем, чтобы получить какую-то массу знаний. Мне это в голову не приходило. Мне просто хотелось быть в обществе детей.
Угу.
Представляете?
И, наверное, кукол сажала.
Нет, я сажала детей, которые оставались на лето во дворе. Угу. И вела класс.
И они слушались.
Слушали, потому что я рассказчица, видимо, была. Ну, потом с примерами и так далее. Потом я рассказывала содержание фильмов, которые я посмотрела. Все это с показом, конечно. Конечно, они все сидели на меня смотрели. А потом я им давала какие-то задания, еще не умея там читать, писать. И когда какой-то взрослый проходил, мне говорит: девочка, ты в каком классе учишься? В 6-7. Я сразу в 2.
Вот
почему. Да, в 6-7. И третья профессия, которая меня волновала, тоже причина. Была. В нашем доме на втором этаже была поликлиника. Я туда однажды забрела. Мне так понравилось там. Мне понравился запах вот этого эфира, я не знаю, чего это было, чистоты женщины в белых халатах. А самое главное, что у них там такие стояли коробочки, там картотека, они искали фамилии тех пациентов, которые к ним должны сейчас прийти. И там было подписано: врач такой-то, врач такой-то. Я этого всего насмотрелась, дома создала себе картотеку и подписывалась: врач Синявская. А пациентами у меня были мои несчастные опять вот друзья во дворе.
И шли же лечиться.
Лечиться? Это называется лечиться. Я брала стекло, резала. Это значит, я им...
Какой кошмар.
Перки делала. Мне очень нравилось это слово.
Да-да-да, раньше
же перки
делали. Да,
они все. Привиты, все хорошо. Вот и подписывался. Врач Синявская, прошел обследование. Это что-то. Проходит время. Практически три профессии я воплотила. По разным, так сказать, причинам. Певица, артистка, понятно. Угу. Потом, к сожалению, мои медицинские потребности воплотились, когда заболел очень сильно Муслим. Он говорит: я даже не представлял, что ты можешь так вот... Да, а я там погрузилась вся.
Угу.
И третье, вот, значит, я вдруг стала преподавателем.
Угу. Так ну, что интересно,
поначалу
как с ними?
Я бежала от себя, потому что я ушла из театра, а я без театра вообще как-то сразу. Еще какое-то первое время мы пели какие-то концерты, но мне этого мало было. Я же привыкла
конечно.
В тренаже быть. Я 2-3 спектакля в неделю я всегда пела. А потом мне понравилось... А мне понравилось, знаете что? Мне понравилось, что они меня понимают. А потом Муслим подтвердил. Как-то он себя не очень хорошо чувствовал, я у него разрешение попросила. А можно они ко мне придут? Я позанимаюсь, а ты побудь в дальней комнате. Хорошо. Он сидел там. У меня была тогда девочка меццо-сопрано и Володя Магомадов, который имел контртенор. Я показываю, они, значит, вот хорошо брали, кстати, с голоса. Вдруг он выходит, поздоровался, он говорит: кто сейчас пел? Ты пела?
Бедные ребята, они, наверное, упали.
Ты пела? Я говорю: пела. Ну, вы поете одинаково все. Я говорю: спасибо большое, ты мне сделал большой комплимент. Значит, у нас есть единая школа. Но он сказал, что, конечно, ты гениальная. Я говорю: в каком смысле? У тебя терпение, я бы убил. Потому что я могу повторить одно и то же 500 раз до тех пор, пока не дойдет. Они понимают, что я говорю, но пока они прочувствуют в своем организме, где это все рождается, как это должно получиться в результате, и что у них соединится, где должно, так сказать, на самом деле, вот он мне сказал, что, конечно, у тебя терпение.
Да мне тоже кажется, что это не магомаевская работа. Нет, это абсолютно точно.
Но он сам признался, сказал, что я бы не смог. Хотя он лукавил. У него был такой случай, когда у него один друг, его Бакинский, заканчивал консерваторию, и его практически должны были отчислить, потому что у него что-то не получалось, что-то у него с позицией было, у него все время низко пел. Он говорит, я тебя подготовлю. Он с ним занимался 2 месяца, и тот получил 5. Я говорю, что ты с ним сделал? Он говорит, я ему в голову заложил, что надо на полтона выше петь мысленно. Ага. Хочешь, не хочешь, он пел повыше и попадал как раз туда, куда надо. Рядом с ним спеть было нельзя плохо. Угу. Нельзя.
Или лучше молчать.
Вообще лучше молчать.
Да, честно, но это правда. Ну что, это вот такой совершенно появившийся, не знаю, чудо. Из космоса человек.
Чудо, чудо.
Абсолютно. И какое-то счастье, что вы соединились. Правда.
Ну, так, это так, видимо, было написано.
Угу. От этого было хорошо вам, от этого было хорошо нам. Нам-то как было хорошо, а?
Не
мы
знаю.
Все, ну как же, столько было всего. А как вы пели вместе? Мы же вместе пели, вы помните
пели,
это?
Пели, пели, очень
мы
много пели вместе. Причем вот у меня было ощущение, что у нас очень по тембру сливались голоса.
Да, да, конечно.
Такие вот основы была одинаковая.
Ну, потому что вы чувствовали так друг
друга. Нет, это тембральная окраска, она дается оттуда. Да, ну вот они нашли друг друга. Ведь я хочу сказать о том, что вот почему... Помните, я говорила, что Галина Павловна любила со мной петь.
Да.
У нас совершенно тембры из разных, так сказать, галактик. Но я умела подстраиваться. У меня было 3 или 4 Лизы, пиковой даме, и под них я подстраивалась. У одной певицы голос прямой как инструмент, у второй естественная вибрация, у третьей что-то еще такое было. Вот я слушала, как они пели, и вливалась. А это опять же откуда? Из детства. Постояла в хоре.
Да. Это очень много.
Вот так вот.
Это школа, это серьезная школа.
Да.
Тамарочка, я всем участникам этого цикла, мастера, как правило, задаю один вопрос. И как-то я сейчас вот и не знаю, как быть. Вопрос такой. Мастеру нужна Маргарита, учитывая, что это 2 мастера. Как вот вы можете ответить на этот вопрос?
Так, давайте определимся, кто мастер и...
А вот как?
Вы меня позиционируете как мастера?
Конечно.
Конечно, конечно, нужна Маргарита. Как подпитка, как основа Галатея, которую вылепил товарищ небезызвестный.
Да, да.
Это обязательно нужно. Нужно вот от чего подзарядиться, чему поклоняться, на кого равняться и ради кого что-то делать. В этом смысле Маргарита нужна.
В этом смысле?
Да, да.
То есть это вообще-то совершенно другой смысл
для
Маргариты.
Для меня другой, да,
вот.
Да, да, для меня другой.
Потому что все по-разному отвечают на этот
вопрос.
Интересно,
как они отвечают.
Ну вот,
не
например,
нужна?
Лео Антонович Бакерия сказал нет.
Это другое.
Мне не нужно, сказал он.
Вы знаете, ну, я его понимаю. Я его понимаю, потому что такая профессия. Представляете, он начинает, так сказать, работу. Какая там может быть Маргарита, которая ему может только помешать. Понимаете?
Ну да, ну да.
А человеку творческому... певцу, артисту. Это не совсем то соотношение, что у Булгакова. Не совсем.
Угу.
Вот для меня, вы сразу спросили, я себе представила, что я, конечно, я не мастер, но я представила, что я, наверное, Маргарита была, может быть, для Муслима. Вот так вот я представляю.
Да.
Но у меня вообще до сих пор вот идет, вот, так сказать, проекция на наши взаимоотношения.
Конечно. Но вы не Галатея.
Я не Галатея.
Потому что вы уже вошли мастером.
Нет, я не
вот
Галатея.
Вот я про то говорю, это уникальный, совершенно уникальный семейный случай.
Ну, вот так вот получилось в жизни. Боженька, он такие вещи делает иногда.
Да.
Он посылает на землю то Пушкина, то Лермонтова,
ну,
то
им
Чайковского.
Как-то не очень, да, но им не повезло. Это же еще надо, что, как-то я не могу сказать, что рядом вот с этими людьми были те, благодаря которым они вообще жили.
Нет, я говорю о том, что это Божий промысел.
Конечно,
да,
безусловно.
Не то, что это, там у каждого из этих гениальных людей сложилось Моцарт.
Да,
совершенно, так сказать,
ужас.
Несравнимые вещи. Но... то, что люди встречаются, особенно вот так, как у нас получилось, это Божий промысел.
Программа «Мастера».
Мы благодарим вас, Тамара Ильинична, и ждем вас вновь в нашу студию. Всего доброго, дорогие друзья, будьте здоровы.
Вы слушаете программу «Мастера».